Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 39 стиха. «Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их и пошел опять за Иордан на то место, где прежде крестил Иоанн, и оставался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истина, и многие там уверовали в него». Вот такой текст. Вначале я хочу на что обратить внимание. «Тогда опять искали схватить его». Что бы означает слово «опять»? Не первый раз. Может быть, не повторно, может, третий, может быть, пятый, десятый, да? Но не первый раз. Итак, в жизни Иисуса Христа было несколько этапов его жизни. Ну, я так вот разделю их приблизительно. Первое, вот его раннее детство. Что мы об этом знаем? Он родился в Вифлееме. Когда об этом узнал царь Ирод, послал воинов, чтобы убить всех младенцев, с расчетом, что среди них и младенец Иисус будет умерщвлен. Но по откровению ангела Иосиф ночью встал, взял Марию и младенца и ушел в Египет. Всех младенцев избили, а Иисус в это время был в Египте. Когда умер Ирод, ангел явился Иосифу в Египте и сказал: «Возвращайся». Он вернулся, узнал, что царствует Архилай в Иудее, пошел в Галилею и там поселился в городе Назарете. То есть это город, где раньше жила Мария. Потом короткий момент такой из его подросткового возраста, это в 12-летнем возрасте, когда он потерялся в Иерусалиме. И потом уже ему 30 лет. То есть детство, юность, молодость не описано в Евангелии. Его служение с 30 лет длилось 3,5 года до его распятия. И этот период времени можно разделить на такие этапы. Тогда, когда он был малоизвестен, потом популярность Иисуса. Ну, то есть его быстро узнали во всех окружающих странах, и в Иудее, и в Самарии, и в Галилее. Везде его узнали. И даже финики его знали. Вот там, помните, сирофиникиянка. Это язычница. Но она знала, что он исцеляет больных. Она там просила, дочь бесновалась, она, чтоб изгнал бесов. То есть в окружающих странах тоже о нем узнали. Но и неудивительно. Его служение сопровождалось великими чудесами. Ну, допустим, воскресил мертвого. Ну, вы представляете, если бы где-то в Грузии был бы пророк какой-то, чтобы воскресил мертвого, быстро бы вся Грузия узнала об этом, да? Конечно. Такие вести быстро облетают, хотя тогда мобильных телефонов не было еще. Но об этом быстро все узнавали. И таким образом, в жизни Иисуса Христа наступил период большой популярности. То есть о нем знают, его хотят видеть, несут больных, хромых к нему, просят исцелить. И даже настолько популярность его возрастала, что Ирод искал, царь искал, это уже другой Ирод. Тот, который убивал младенцев, того уже давно нету. Теперь он, Ирод, ищет его увидеть. Помните, когда Пилат сказал ему об Иисусе, он говорит: «О, я как раз давно хотел видеть его, пришли его ко мне». Он его увидел впервые, но он давно хотел видеть его. Даже царь искал его увидеть, потому что слышал о нем, ну, многое слышал о нем. Вот, и потом изменились отношения к Иисусу. И он стал преследуем, то есть гонимый. То есть искали его убить. В этом периоде, когда его искали убить, ну, несколько моментов описано в Евангелии. Ну, вот один из них. Когда заболел Лазарь, Господь собирается идти в Вифанию. Вифания – это прям рядышком с Иерусалимом было, маленькое селение. А ученики его отговаривают: Господи, да тебя ж только хотели убить там. А он говорит: друг наш уснул. Ну, объясняет ученикам, надо идти, друг уснул. Если уснул, выздоровеет. И он тогда прямо говорит: Лазарь умер. Ну, тогда подумал Фома и говорит: пойдем, и мы умрем с ним. Помните эту фразу, да? С кем собрался Фома умирать? Пойдем, он говорит: Лазарь умер. Говорит: пойдем, и мы умрем с ним. С кем с ним? С Иисусом, конечно. То есть они понимали, теперь Иисусу появиться в Иерусалиме, точно его убьют. Ну что делать? Хотели отговорить, не получается. Он твердо принял решение: Лазарь умер, иду. Ну, он шел для того, чтобы его воскресить. Но что делать? Ладно, пойдем, и мы с ним умрем. То есть не оставим Иисуса. Это такое, ну, добрый порыв такой апостолов. Пойдем, и мы умрем с ним. Вот это период, когда Иисус Христос был гонимый, преследуем. И местописание, которое я прочитал, оно начинается так: опять искали схватить его. То есть это было не первый и не второй раз, уже много попыток было, и как-то все попытки неудачные. Кстати, этот раз тоже была неудачная попытка со стороны гонителей, потому что написано: и он уклонился от рук их. То есть у них не получилось. Но они хотели схватить его. Несколько рассуждений на слово «схватить». Мне нравится, что Писание всегда прямо говорит, не завуалировано, не красивыми словами, за которыми кроется, ну, надо еще понять, что кроется, да? А здесь прямо сказано: «схватить его хотели». Опять искали схватить его, но он уклонился от рук их. Когда Господь уклонился от рук их, куда он пошел? Вот здесь дальше написано: «И пошел опять за Иордан на то место, где прежде крестил Иоанн, и оставался там». Может быть, он туда пошел, потому что это место было неизвестно для гонителей. Ну, перешел Иордан, речку перешел он. Пошел за Иордан, так мы читаем, да? И многие собрались к нему. Это многие были друзья. Гонителей там не было. У него много друзей было. И многие, как они уже узнали, куда он пошел, не написано. Но многие друзья собрались. И там, на очень знакомом месте, у них была беседа. Как вы думаете, о чем они беседовали, а? Вот они собрались на том месте, где прежде крестил Иоанн. Это берег Иордана, это, может быть, знакомые камни, знакомые растения. Все такое знакомое, знакомая река шумит. Кстати, Иордан – это быстрая река. О чем они там могли рассуждать? А дальше там написано: они говорили об Иоанне. Я думаю, что, ну, на другую тему трудно было бы ими разговаривать, да? Тут все напоминало об Иоанне. В это время Иоанна уже не было живым. Ему уже голову отсекли. Но о нем вспомнил Иисус, вспомнили апостолы и разговаривали об Иоанне. Я хочу обратить внимание, что у Иисуса и у Иоанна было много общего. Вот давайте я сейчас приведу несколько сравнений. Во-первых, они были ровесники. Вы знаете, насколько Иоанн старше Иисуса?
На полгода.
Ну, в 30-летнем возрасте это уже не ощущается разница, да? В 5-летнем ощущается или 5, или 4,5. А в 30-летнем возрасте это уже не разница. Они были ровесники. Их еще объединяло ли общее было, что у Иоанна негде было жить даже. Он жил в пустыне и одевался, одежда его была из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чеснах своих. И питался, ел он акриды, дикий мед. Что это такое акриды, знаете?
Саранча.
Это саранча полевая. Вот такие блюда он питался, да? А Христос о себе сказал: Лисицы имеют норы, птицы имеют гнезда, а сыну человеческому негде голову преклонить. То есть они обои были нищими здесь на земле. Они обои были гонимы за правду. Иоанна за правду посадили в темницу, а потом голову отсекли. И теперь Иисус гонимый за правду. Теперь ищут схватить его. Иоанна умертвили, и Иисуса ищут убить. У них еще было общее, то, что они выполняли волю одного и того же Отца Небесного. Они были сотрудниками, они одно дело делали. И у них много общего было. Да они были родственники еще, да? Были родственники. И поэтому, я думаю, что когда Иисус был гонимый и был на нелегальном положении, особо близко его сердцу был Иоанн Креститель. Потому что он тоже был гонимый. Потому что он мученической смертью отошел из жизни. Ему отсекли голову. И вот теперь они рассуждают об Иоанне Крестителе. На этом я сделаю остановку пока. Мы к этому месту вернемся попозже. Я сейчас буду говорить вообще о другом. Я же вас предупредил, что моя проповедь будет в двух частей, да? Все, на этом я останавливаюсь. Сейчас буду проповедовать вообще о другом, а потом сюда вернемся. Я хочу вам сказать, что есть люди великие, есть люди невеликие. Я вам сейчас расскажу о двух великих людях. О Моисее и об Илии. Вообще понятие о равенстве – это идея, не имеющая основы под собой. Нет равенства среди людей. И хорошо, если человек знает себе цену, правильную цену. Не надо ее ни увеличивать, ни уменьшать. Ну, я приведу простой пример, а потом за Илию, за Моисея вам расскажу. Как о великих людях. А сегодня мы живем такое время с вами, когда нас стали называть господа. Довели до нищеты и называют господа. Да какие мы господа? Нищие мы, да не господа. А сейчас кругом дамы и господа. Ну, если бы назвали холопами, я думаю, это точнее было бы, да? То есть мы должны понимать свой вес или свое значение. Ну, вот даже вот такой пример, как бы отрицательный. Один брат рассказывал, но он о себе как отрицательно рассказывал, потом вот это он осознал все. Говорит, работал он шофером, и однажды ему механик это маленький начальник, но все-таки начальник. Ну, что-то несправедливо с ним поступил, а этот брат, шофер, говорит, ты не знаешь, с кем ты связался. А потом подумал, да, а кто я такой? Как он с кем? Да шофер. И все, и нечего тут думать, что это. Вот хоть маленький, но начальник, а я просто работяга. Пошел, говорит, попросил прощения, говорит, слушай, ты меня прости, я тебе так сказал. Ну, я-то знаю, что я, да никто я. То есть есть люди великие, а есть поменьше, да, а есть невеликие. Даже вот и среди верующих тоже так. Вот я вам скажу, вот если человек будет так, ну, как бы занижать себе цену, это ж лучше, чем завышать, да? А я скажу, самое лучшее, когда правильную цену себе знаешь. Ну, вот, к примеру, я ответственный за лагерь. Ну, многие годы я провожу лагеря. И вот я приехал, вот собралось 200 детей, собралось человек 30 руководителей, человек 20 поваров. А я сяду в уголок и буду сидеть и думаю, да кто я такой, я меньше всех, и буду себе тихонько сидеть. Это правильное поведение или нет? Нет, конечно, я должен знать, что я ответственный, я должен объявить, собраться руководителям сюда, обговорить с вами вопросы, собраться поварам, занимайтесь своим делом, детей собрать, распределить по палаткам и так далее. То есть я, если ответственный, я должен знать, что я ответственный в своей обязанности. И я себя так веду в лагере. Но когда я приезжаю на совещание Совета Церквей, я сажусь на заднюю лавочку и тихонечко сижу. Там я самый маленький. И я должен знать, где я ответственный, а где я средненький, а где я маленький. И когда ты ориентируешься, тогда ты сможешь правильно себя вести. Так вот точно и в этом мире, и так везде. У нас, я помню, были похороны, вернее, за одну неделю два похорона в нашей церкви. И один неверующий человек побыл на одних и на других похоронах. Говорит, а все-таки вы лицемеры, вы не одинаково всех хороните. А я ему говорю, а мы не должны одинаково, кто что заслужил. Ну, одни из похорон, это когда Батурин умер. Собралось народу со всего братства, из Москвы, из Питера, из Урала, из Сибири, из Кавказа, из Молдавии, из Прибалтики. Отовсюду со всего братства люди съехались. По тем временам это самые большие похороны были. И на этой же неделе умерла бабушка старенькая с нашей церкви. И там было человек 50 всего верующих похоронили. А он говорит, я побыл на одних и на других похоронах. Вы лицемеры. Почему вы не одинаково хороните? А мы говорим, ну если большой человек, и похороны большие. Если небольшой человек, и похороны такие. Тут уже не мы регулируем. Ну как позовешь с Урала, из Сибири на похороны бабушки, да? А к Батурину мы не звали, сами приехали. Вот так вот. То есть есть люди большие, есть небольшие. И нужно знать себе цену. Я сейчас расскажу вам о великом человеке. И плохо, когда кто-то недооценивает его величие. Это человек Моисей. Бог ему поручил, сказал, выведи народ мой из Египта. Великий человек Моисей идет на беседу с фараоном. А фараон это был мировой правитель в то время. Тогда Египет была империя, мировое правление. И вот теперь Моисей пришел к мировому правителю. И мировой правитель подумал, что Моисей не слишком уж большая величина. Моисей говорит, отпусти народ Божий. А он говорит, я Бога вашего не знаю и народа не отпущу. О, фараон, ты недооценил, недооценил. С тобой разговаривает не простой человек, с тобой разговаривает Моисей. А он говорит, я и Бога вашего не знаю, не только Моисея. Ну хорошо. И начались казни. Кто помнит, сколько казней Египет претерпел? 10 казней. Первая, вторая, третья, четвертая, ну где-то четвертая была, он уже зовет Моисея и говорит, Моисей, помолись Богу. Ну, допустим, когда жабы, как наводнили жабы весь Египет, да? Фараон, а зачем ты Моисея зовешь? Ему стало доходить, что это непростой человек, да? Ему стало доходить, что этот человек имеет силу какую-то. С теми обстоятельствами, что он, фараон, мировой правитель, не может справиться, тогда хоть Моисея попросить. Да, до фараона стало доходить, что это непростой человек. И так просто, как с маленьким человеком, с ним нельзя разговаривать. Это великий человек. И он назовет Моисей, приди. Моисей приходит, помолись Богу, чтобы Бог избавил от жаб. Хорошо. Когда помолиться? Завтра. Хорошо. Помолился завтра, и жабы все подохли. Опять идет Моисей. Он опять подзабыл, кто такой Моисей, да? Не отпущу. Следующая казнь. Опять Моисей, помолись, помолись, Моисей. Ну и в конце концов, когда уже не только фараон, а все египтяне, и вельможи, и князья, все увидели, когда уже умерли первенцы, они собрались к фараону и говорят, фараон, или ты не видишь, Египет гибнет? Подчинись Моисею, мы же погибнем все. Как вы видите в этой картине, кто более великий человек, Моисей или фараон? Я думаю, что Моисей, да? Фараон вынужден подчиниться. Бог заставил его. И Моисей, ну его сила в чем была? Он и говорил от имени Господня. В этом его сила и в этом его величие было. Это великий человек. И фараон вынужден подчиниться, говорит, Моисей, идите. Хотя раньше он пытался дипломатически решить этот вопрос. Говорит, хорошо, отпущу, только детей оставьте, скот оставьте и идите. Моисей говорит, ничего подобного, не ты будешь условия ставить. Возьмем с собой и детей, и скот, не оставим ни копыта. Твердое слово Моисея. И кто подчинился, Моисей или фараон? И фараон подчинился Моисею. И отпустил и со скотом, и с детьми, и с золотом египетским, и со всем богатством египетским. Только уходите быстрее. Понял фараон, что Моисей человек великий. Дошли до Черного моря. И опять проблема. Фараон подумал, что ж я наделал, а? Рабов отпустил, а кто нам работать будет? Собирайте войско, гонитесь, вернуть надо. И погнались колесницы, кони. А Моисей, человек великий, помолившись Богу, ударил жезлом по воде, и море расступилось налево и направо. И народ израильский вместе с Моисеем перешли, как по суше, и вышли на ту сторону. А войско гонится. Моисей простер жезл свой, и вода сомкнулась. И войско фараонова погибло, потонуло. Больше фараон за ним не гонялся. Это последний раз было. Он понял, что он не совладеет с Моисеем. Это великий человек. Он ударом жезла воды расступил и протянутым жезлом соединил воды, и войско погибло. С таким человеком трудно сражаться. Это великий человек. А Мариам, родная сестра, не поняла этого и стала упрекать. Моисей, что ты такой деловой? Так, как сестра старшая, она на 3 года старше от него была. Нет, это Аарон на 3 года, она побольше, чем на 3 года. Она его в корзинке наблюдала за ним, когда Моисей младенцем в корзинке был. И она, ишь, деловой, да еще и негритянку замуж взял. Ну, стала упрекать. И покрылась проказою вся. Тогда испугалась. И Бог и ей сказал, с Моисеем так не разговаривать. Есть великие люди, и никто из них не равняется с Моисеем. Это тот человек, с которым я говорю, Бог говорит, я говорю лицом к лицу, Моисей. Это великий человек. И Мариам это поняла, раскаялась. Бог ее освободил от проказы. И больше она так с Моисеем не разговаривала. И Мариам поняла, что это великий человек. Но нашлись другие дельцы. Корей, Дафан, Аверон. Приходят и говорят Моисею, хватит водить нас вокруг да около. Не только ты святой, и мы святые. И земля разверзла уста свои и поглотила их. И шатры их, и семьи их. Ну, кроме дети Корея убежали. Потому что Моисей сказал, отступите от шатров нечестивых. И дети и жены Дафана и Аверона объединились вместе, а дети Корея убежали от шатра отца своего. За счет этого живые остались. А Корей, Дафан и Аверон провалились в преисподнюю живыми. Да, великий Моисей, правда? С тех пор прошло 3500 лет. И до сих пор во всем мире признан Моисей великий человек. Это большой человек, это великий человек. И в Израиле, и во всем мире. 3500 лет, а он человек великий. Еще об одном великом человеке расскажу. Илия. Илия жил 800 лет после Моисея. Уже израильтяне жили в земле Ханаанской. И уже разделились на 2 царства. Царство Израильское и царство Иудейское. Это после царствования Соломона. Соломон последний царь единого государства. После Соломона разделилось на 2 царства. Иудейское и Израильское. И в Израиле пришел к власти нечестивый царь Ахав. А жена его язычница Изавель. Очень злая женщина. Ну, чтобы подчеркнуть, какая она злая была, как она поступила с Навуфеем. Ахав хотел купить у него виноградник, а он говорит, я не могу его продать, это наследство отцов моих. И Бог повелел дорожить наследством отцов. Он говорит, я тебе много заплачу, ни за что не продам. Потому что мне заповеди Господни дороже. И Господь повелел дорожить наследством отцов, не продам. Опечалился Ахав. А Изавель узнала, она ж язычница, ей не дорог ни Господь, ни народ израильский, ни праведники, ничего ей не дорого. Она язычница. Она говорит, да что ты переживаешь, я тебе решу этот вопрос. Подговорила негодных людей, схватили на Уфе, привели к вратам города, и эти негодные люди сказали, он хулил Бога и Моисея. Побить камнями, и убили нас на Уфе, и все. И Изавель говорит, все, иди забирай, уже нету хозяина этого виноградника. Вот Изавель какая была. И Изавель не только с Навуфеем, она хотела так поступить и с Ильей. А Илья это был большой человек. Я хочу вам рассказать одну историю из жизни Ильи, чтобы мы с вами сегодня это увидели ярко, что этот человек большой. Ахав это царь. Скажите, кто больше царя еще бывает в государстве? А? Ну, как будто бы и нет больше, да? Самый большой человек, царь. И вот царь ищет Илью убить его. А Илья скрывается тоже на нелегальном положении. Так что нелегальное положение было еще и в Ветхом Завете. Илья скрывается. Ахав его ищет. Потом Бог послал засуху в Израиле. И вот Ахав, то есть, да, Ахав зовет. Напомни, царедворец. Хорошо знал, выскочил из памяти. А? Нет, нет. Царедворец у него, с которым они распределили, кто куда пойдет корм искать. Да, 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 да. Да. Ну, сейчас найдет в Библии. А может быть, я вспомню, выскочила. Крутится в голове, сказать не могу. Ладно, сейчас подскажет, брат. Значит, Авдий. Все, даже вспомнил я. Зовет он Авдия Ахав. А он тоже Бога любил и поклонялся Богу, но только тайно. Он не был такой открытый, как Илья. Вы знаете, иногда я даже сравниваю, что Авдий больше похож на регистрированных, а Илья на наше братство. Да? То есть открыто, а регистрированные тоже Бога любят, но прячутся. Вот такой, в принципе, Авдий был. И вот этот Ахав говорит Авдию, давай я пойду по этим вот областям искать, потому что лошаки с голоду подохнут. Царские лошади. Надо найти корм для них. Я пойду по таким областям, а ты пойди по таким. А он был царедворцем у Ахава. И Авдий пошел, и вдруг встречается с Ильей, который многие годы уже на нелегальном положении. Ахав не уголовный розыск и не КГБ, а сам царь его разыскивал. Ахав его разыскивал, и вдруг встречается. И он говорит, это ты или я? Он говорит, да, это я. Он в трепете таком, Авдий. Он ему говорит, пойди скажи Ахаву, что я его здесь жду. Я должен сегодня с Ахавом встретиться. Он говорит, помилуй меня, не посылай. Потому что я его позову сейчас, а тебя ангел Господень восхитит, и он меня тогда убьет. Потому что он тебя многие годы ищет. И вдруг тебя точно ангел заберет, и тогда он меня убьет. И когда Илья ему поклялся, я клянусь тебе именем Господним, не уйду отсюда, буду ждать Ахава. Тогда только осмелился Авдий и пошел Ахаву и сказал, вот там, на том-то, том-то месте Илья ждет тебя. И вот идет навстречу, кто идет? Царь идет. Скажите, кто кого зовет и кто к кому идет? Младший старшего или старший к младшему идет? Ну, я скажу так, вот, мне нужно было поговорить, даже, ну, выругать немножечко там одного брата, а я пресвитер церкви, а брату 70 лет. И у нас большой молитвенный дом, и он там в том углу стоит, а я здесь. То я его так не зову, я иду к нему. Я говорю, брат, мне надо побеседовать с вами. А однажды напроказничал 19-летний юноша, я его так, а ну иди сюда. Через здесь молитвенный дом, он идет ко мне. Вы понимаете меня, да, почему я одного зову, а к другому сам иду? Потому что тот старец. Неприлично мне будет звать его вот так. А я юношу, я могу позвать. И вот здесь, смотрите, Илья зовет Ахава, пусть он придет ко мне. И Ахав идет. Я не знаю, готовился к этой встрече Ахав или нет. Он обдумывал, меня зовет Илья, которого я искал уже много лет, хочу его убить. А теперь он зовет меня. Ну, бывало так вот, меня вызывает командир части в армии. Я думаю, зачем он меня зовет? И иду и обдумываю. Обдумываю, думаю, хочу предугадать, зачем зовет, как отвечать буду. Ну, потому что он начальник большой. И я иду с переживанием к нему навстречу. Я не знаю, Ахав переживал или нет. Но Ахав идет навстречу Илии. И вот теперь смотрите, как встреча происходит. Увидел сдалека Ахав Илию и задает ему вопрос. Это ты или я, смущающий Израиля? Илия останавливает этот детский лепет и говорит, нет, не я смущаю Израиля, а смущаешь ты и дом отца твоего. Все, замолчал Ахав. Подходит поближе, и Илия дает ему распоряжение. Пойди, обратите внимание, Илия дает распоряжение царю. Пойди, собери весь Израиль, собери пророков Вааловых, пророков Дубравных, на такое-то место, и я приду, и там встретимся. Что делает Ахав? Идет и подчиняется. Кто кому подчиняется, младший старшему или старший младшему? Ахав царь, но он чувствует, что здесь человек великий. Это не простой человек, он подчиняется. Он собирает всего Израиля, собирает пророков всех, приходит Илия, народу, и царь здесь, и пророки здесь, и Илия пришел. Никто его не арестовывает. Все внимательно смотрят, слушают, что дальше будет. Он говорит, так, пророки Вааловы, сегодня мы узнаем, кто есть Бог. Ваал или Господь есть Бог. Соорудите жертвенник, и не подкладывая огня, пусть загорятся дрова, и жертва сгорит. Пророки подчиняются. А куда им деваться, если царь подчиняется, да? И пророки подчиняются, соорудили жертвенник, и кричат, вали, вали, нету, огня нету, колят себя, режут себя, кровь течет, вали, услышь. А он говорит, а вы громче кричите, может быть, он заснул? Они еще громче кричат, слушайте, может быть, ваш Бог куда-то уехал? Вы погромче кричите, они еще громче кричат. Ко времени вечерней жертвы Илия соорудил жертвенник, говорит, обкопайте вокруг его, обкопали, положите дрова, положили, положите жертву, положили, теперь лейте воды. Мокрые дрова трудно горят, да? Лейте воды, льют. Лили столько, пока ров наполнился водою. Короткая молитва Богу. Падает огонь с неба, загораются дрова и сгорает жертва. Весь Израиль упал. Пали на колени, поклоняются Богу, говорят, Господь есть Бог, Господь есть Бог. Этим не закончилось. Теперь великий человек, Ахав в это время где? Молча там на задних рядах сидит. А Илия продолжает, говорит, схватите пророка Вааловых и Дубравных, чтобы никто не убежал. И отведите к потоку и убейте их там. Идут и убивают. Всех поубивали. Илия выполнил свое дело и пошел. Доносят Иезавели, а это же пророки, которые Иезавель завела, она идолопоклонница была, это ее служители, ей говорят, ты знаешь, что сегодня Илия сделал, тот Илия, которого вы ищете убить, вы знаете, что сделал, что? Убил всех пророков Вааловых и Дубравных. Она говорит, пойдите сейчас же, скажите Илии. Пусть то и то сделают мне боги мои, если завтра же я не сделаю с Ильей то, что он сделал с пророками моими. А у меня есть вопрос, а почему завтра, не сегодня? А сегодня страшно. На завтра. То есть это пустые угрозы. Завтра я сделаю, а он сегодня сделал. И все. Ни Изавель, ни Ахав ничего не могут сделать против Ильи. Почему? Это великий человек. И плохо, что Ахав это сначала недооценивал. Искал убить его. Это человек, имеющий силу большую. Это человек великий. И потом на огненной колеснице Бог его забрал на небо в свое время. Да. Ну, потому что тоже человек во плоти. Братья и сестры, я вам рассказал Можно было бы, знаете, еще рассказать про Давида, да? Как он Голиафа поразил, как он поражал войско. Там вот были воины у Давида. Вот три воина увидели войско филистимское идет. И они обернулись, а сзади поле ячменное. Жалко стало, потопчат ячмень. Встали втроем, обнажили мечи и положили всю армию. Вот такие были силачи. И сказано, и ни один из них с Давидом не равнялся. Это особые люди были. Не случайно Давида 3000 лет помнят. Это великий человек был. И можно было бы еще называть великих людей. Это люди, выдающиеся в истории человечества. Великие люди. А как вы думаете, кто более великий, Моисей или Илья? Это чуть-чуть компрометирующий вопрос.
Они оба разговаривали с Иисусом.
Оба разговаривали, да. Не, я специально это как бы компрометирующий, а теперь я задам тот вопрос настоящий, который я хотел задать. Не считая Иисуса, Иисус тоже Сын Человеческий, да, я его не считаю. Конечно же, больше Иисуса никого нету, это безусловно. Его не считая, из людей за всю историю человечества кто самый великий? Иоанн Креститель. Об этом сам Господь сказал. Из рожденных женами не восставал никто больше Иоанна Крестителя. Теперь мы возвращаемся на тот берег, куда убежал Иисус. Я вот этими рассказами о двух людях хотел подчеркнуть, насколько Иоанн был великий человек. Ни Моисей с ним не мог сравниться, ни Илья, ни Давид, ни Даниил, никто. Об этом сам Господь сказал. Вот теперь Иисус, когда был на нелегальном положении, убежал, ушел на то место, где прежде крестил Иоанн, и пошел разговор у них об Иоанне Крестителе. Это о великом человеке. Это не просто так. И когда мы говорим о великих людях, ну с трепетом с каким-то, да, с особым почтением, Господь о нем сказал, нет больше, чем Иоанн Креститель. И о чем же они говорят там, об Иоанне Крестителе? Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда. Илья чудеса творил? Моисей чудеса творил? Давид творил чудеса? Все творили чудеса, а Иоанн никакого чуда не сотворил, но он больше всех. Почему так? Вот мы сегодня, я когда задал, кто Илья или Моисей, кто-то говорит, Илья более великий, да? Почему? По чудесам определяем, да? А оказывается, Бог по-другому определяет. Иоанн никакого чуда не совершил, но он был самый великий. А почему? В чем его величие? А? Не понял. Нет, Иисус здесь ниже отвечает на этот вопрос. Вот здесь сразу же, конец 41 стиха, ответ на этот вопрос. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно. Его величие в том, что он правильно говорил о Боге, не ошибался. Каждое слово его о Боге было правильно. В этом его величие. Итак, тема моей проповеди – правильно говорить о Боге. Хочу напомнить про Иова. Когда произошла беседа на небе у дьявола с Богом об Иове, Иов об этом ничего не знал. Он не знал, почему у него все отняли имение, он не знал причины. Он не знал, почему у него дети погибли. Он не знал, почему он заболел лютой проказой. Он не знал причины. В полном неведении, в страшной болезни и в страшной нищете он с богатого человеком мгновенно стал нищим и смертельно больным. В таких больших переживаниях пришли к нему четыре друга. Они пришли, чтобы утешать его. Ну, плохо, что они забыли, зачем пришли. Пришли утешать, а стали упрекать. И посмотрели на него. Во-первых, 7 дней просто молчали. Я не могу себе представить, друзья. Неделю, 7 дней просто смотреть и молча. Они в таком ужасе были, когда увидели Иова, они не знали, о чем говорить. 7 дней. Не знаю, ели они в это время или не ели, спали или не спали. Но сказано, 7 дней просто сидели и молчали. И по истечению 7 дней заговорили. И говорят, Иов, Иов, точно ты грешник. Такое наказание терпеть, точно ты грешник. А Иов не соглашается, говорит, нет. И там такие слова, он, правда, он, знаете, в таких переживаниях, страданиях, даже проклял день рождения своего. Проклят тот день, который я зачат. Проклят тот день, когда я родился. А они как взялись обличать его. Закончился их разговор, тогда Бог заговорил. Сначала заговорил с Иовом и задал ему, если память не изменяет, 38 вопросов. Может быть, я подзабыл, уже точно не помню. Но много вопросов Бог ему задал. А Иов отвечал на эти вопросы. Должен был отвечать, но он не отвечал, он молчал. Он говорит, ты знаешь хранилище снега? А он молчит, откуда он знает? Да? И стал задавать вопросы. То есть этими вопросами Бог его направил на то, что он мало что знает в жизни. Иов. И дальше Бог задает вопросы. И Иов тогда говорит такие слова. Господи, я доселе говорил, больше не буду. Ложу перст на уста свои. И от того, что говорил, я отрекаюсь. То есть он доказывал, что он праведник. А когда Бог с ним поговорил, он говорит, я отрекаюсь от своих слов. Больше не буду говорить. Бог закончил этот разговор с Иовом, а потом к друзьям говорит, ваши молитвы я больше не буду принимать. Все. Потому что вы не так верно говорили о Боге, как раб мой Иов. И единственный вам вариант, если Иов за вас помолится. Они испугались. Приходит Иов, помолись за нас Богу. Иов помолился, Господи, прости их. Ну, добрый был сердцем, добрый был. Помолился, Бог простил, тогда стал принимать их молитвы. Но я хочу обратить внимание, как Бог строго поступил. За то, что вы не так верно говорили. Нет, они не какую-то ересь несли, они не так верно, не так точно говорили, да? И Иов тоже не очень точно говорил, Бог его обличил за это. А кто никакой ошибки не сделал, говоря о Боге? Только Иоанн. Иов тоже великий человек, это великий праведник. Есть 3 выдающихся праведников до Иоанна. Это Ной, Иов и Даниил. А Иоанн всех их обошел, да? А это непревзойденный. Он верно говорил о Боге. Как это у него получилось, а? Ни одного слова неверно о Боге не сказать. Все сказал верно. Братья и сестры, молодежь, вас это в страх какой-то приводит или нет? Вы о Боге говорите или не говорите? А ну поднимите руку, кто из вас проповедники? Есть проповедники. А кто на работе, в школе или еще где-то говорит о Боге? Поднимите руки, хоть один раз в жизни. Вот, я так и думал, что будет много рук. Хорошо, опускайте. Вы понимаете теперь ответственность нашу, да? Бог оценивает человека по тому, как он говорит о Боге. Проповедники, на нас огромная ответственность лежит. Если начнешь проповедовать, и что-то вдруг не так скажешь о Боге, тогда что будет? Может, как с друзьями Иова, Бог скажет, за то, что ты не точно обо мне говорил, больше молитвы твои слышать не буду, или еще что-нибудь. Какая-то ответственность правильно говорить о Боге. Я хочу обратить внимание, эта ответственность не только на проповедниках. Это на всех, кто говорит о Боге. А говорить можно делами своими, пением своим, музыкой своей, одеждой своей, поведением своим. Чтобы мы своей жизнью отображали учение Иисуса. Чтобы люди, смотря на нас, сказали, вот какой Иисус. Это верно говорим о Боге. А если я поступаю не так, как Иисус, ответственность большая. Неверно говоришь о Боге. А говоришь, все равно будешь говорить, потому что ты член церкви, потому что ты дитё верующих родителей, ты будешь говорить о Боге. Но ответственность на нас, как будешь говорить? И Бог за это спросит. Иоанн великий человек, только потому, что он все правильно сказал о Боге. И жизнь его была соответствовала учению Иисуса Христа. И поступки, и поведение. Однажды запланировали благовестие в одном поселке. Ну и решили сделать так, чтобы сестра поехала и сделала подготовку к благовестию. А потом группа благовестия приедет. Подготовка заключалась вот в чем. Ну, когда они осматривали этот поселок, увидели, что в поселке в этом очень много маленьких детей. И детских площадок, где детки играются. Среди многоэтажных домов. Вот и тогда спланировали, так сестра и поступила. Приезжает, устанавливает вот такие стоечки. А в это время, знаете, что дети сделали уже? Здесь, на этой площадке, детей человек 30 было. Они уже все собрались здесь. Какая-то тетя появилась и что-то строит. Какие-то вот стоечки устанавливают. Дети все здесь, их звать не надо. Она вешает на эти стоечки ткань. Ну, такая, знаете, ворсистая ткань, к которой легко клеются картинки. А там приклеена специально такая тоже клеющаяся бумага. Ну, вешаются легко. И дети уже собрались. Она, детки, я пришла, чтобы вам рассказать интересные истории. Они все готовы слушать. Посадились. И она им стала рассказывать об Иисусе. Вы знаете, сестра это имела большой опыт. Ну, а смысл был такой, чтобы детей заинтересовать, дети дома родителям расскажут. И к приезде группы благовестия уже и дети, и родители придут на благовестие. Вот такой замысел был. А детей собрать это проще всего. И она знала, она имела большой опыт, что пока детям интересно, пока будут слушать. Вот вы меня здесь слушаете, интересно, неинтересно, все равно до двух надо слушать, да, потому что только в два будет обед. А дети на площадке не так. Неинтересно, они разбегутся. И поэтому она хотела успеть быстро сказать самое важное о Христе и сказать интересно. И вот рассказывают им, рассказывают о Христе. Уже 15-20 минут дети все, тишина такая, слушают. Один мальчик как выкрик и говорит, тетя, а я знаю, где живет Иисус. Она говорит, а как ты знаешь? Не, она спрашивает, а где? Может быть, она думала, он скажет на небе или в сердечке, там как у нас на детском учат, да? А он говорит, вот если идти по этой улице, второй переулок налево и третий дом справа. Интересно. Она закончила рассказывать, детки разошлись, она этого мальчика зовет, говорит, а откуда ты знаешь, что там живет Иисус? И еще раз повтори, где? Вот как пойдете по этой улице, второй поворот налево и третий дом справа. А откуда ты знаешь, что он там живет? А вот вы рассказываете, а я послушал, какой Иисус, точно там точно такой дядя живет. Интересно. Она закончила детское занятие и пошла. Вторая улица налево повернула, третий дом направо, стучит в калитку, выходит хозяин. Здравствуйте, здравствуйте. Можно мне нужно с вами пообщаться? Проходи. Да проходи в дом, она проходит дом. Она говорит, вы верующий? Да, я верующий. Мальчик определил, что там Иисус живет. И точно, там жил, в сердце брата. Братья и сестры, а на наш дом укажут дети или нет? Знают, что там живет Иисус. Братья и сестры, молодежь, мне очень хотелось бы, чтобы мы были озабочены этим вопросом. Чтобы вся наша жизнь, поведение, и песни, и одежда, и отношение к людям отображали образ Иисуса. И тогда мы будем похожи на Иоанна Крестителя, о котором Господь скажет: все правильно сказал о Боге. Пусть Господь поможет в этом. Аминь.